Слава Богу, что мы имеем возможность собираться вместе, что это благоприятное время Господь продолжает здесь на земле, и что в нашей стране свобода, что мы можем спокойно прославлять нашего Господа. И сегодня у нас продолжение нашей темы, которую мы начали в прошлый раз. Действительно, началось сегодняшнее наше с вами служение с этой песни, прославляющей Бога, святый Бог и триединый Бог, Бог всемогущий, Бог милостивый, как мы с вами сегодня пели. И говорить сегодня мы с вами будем о свойствах Бога. Действительно, мы ограниченные люди, делаем попытку понять безграничного. Да. Несовершенные, делаем попытку понять совершенного. Насколько познан человек? Ученые бьются, как устроен мозг человека, как устроен организм человека, и стараются познать, и все высчитывают, так на сколько же процентов мы знаем, каков человек. А мы с вами вот с этими процентами пытаемся понять, каков Бог. Но на самом деле это не бессмысленное занятие, потому что Бог этого ожидает от нас. И Бог хочет, чтобы мы познавали Его, и Он много раз говорит нам об этом на страницах Священного Писания. И Он дал нам эту святую книгу, Библию, для того, чтобы мы познавали Его. Он говорит, там вы узнаете обо мне, там вы узнаете, каков я. Поэтому мы прилагаем эти усилия для того, чтобы понять, познать, приблизиться. Только так мы сумеем воздать Ему ту славу, ту хвалу, которой Он достоин. В прошлый раз мы с вами уже говорили о свойствах Бога. Это вторая наша с вами встреча на эту же самую тему. И мы говорили о некоторых свойствах Бога. Кто помнит, сколько мы успели их сделать? 9, да? Хорошо, давайте немножко вспомним. Первое, о чем мы с вами говорили, это о том, что Бог – Дух. О духовности Бога. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины. Бог – это не человек, это гораздо больше, непостижимый человека. Это другая субстанция, не имеющая физического тела. Мы не должны уподоблять Бога чему-либо похожему тому, что нас окружает. Конечно, хочется очень сделать это, но ни в коем случае Бог предупреждает от этого, чтобы мы не делали попыток нарисовать его, сделать какую-то статуэтку, скульптуру, чтобы каким-то образом изобразить, каков Бог в каком-то определенном виде. Даже если в каких-то библейских стихах мы с вами читаем, что Бог представлен через описание каких-то частей тела человека, да? Встречали, наверное, да, такие как вещи, как рука Божья, как око Божье. Рука Божья не сократилась, чтобы спасать, око Божье всегда над тобою, ухо всегда слышит, да, взывающих к нему. Это только лишь для того, чтобы вот Бог через тех людей, через кого Он писал, Бог хочет, чтобы мы Его хоть каким-то образом поняли, поэтому Он говорит на понятными нам какими-то атрибутами человека, но это только для того, чтобы нам было понятнее Его понять о том, что Он другой. Действительно, это так. Он не живет в определенном месте. Например, Бог не живет в какой-то церкви. Бог живет сейчас в этой церкви, когда мы здесь обращаемся к Нему, когда мы прославляем Его. Мы это должны с вами понимать. Да? Для того, чтобы поклоняться Ему, нужно знать, каким образом поклоняться. Поклоняющиеся Ему, мы с вами прочитали, должны поклоняться в духе и истине. То есть нужно знать, каким образом это поклоняться. Да, поклонение – это значит любить Его, это должно проявляться в исполнении Его заповедей, в любви, в уважении, в страхе обидеть Его, в конце концов. Да? То есть мое поклонение не должно быть по моему вымыслу или по вымыслу какого-то человека, которого я очень уважаю, очень хорошего, очень замечательного, может быть, человека, но должно быть мое поклонение таким, каким описывает его Бог. Главное место поклонения – это дух человека, не какое-то определенное место, не какая-то страна, город или какое-то святое место. Говорят, вот на этом святом месте настолько присутствие Божье ощущается. Неправда это. я могу поклоняться Богу в любом месте и ощущать реальность присутствия Божьего там. Следующее свойство или атрибут Бога, о котором говорили мы в прошлый раз, мы говорили о том, что Бог есть личность, личностные его качества. Я знаю имя Бога, и я должен к нему проявлять должное уважение, как люди, когда обращаются к какому-то другому человеку, желая показать ему свое уважение, они его называют там на «вы» по имени-отчеству. Бог не требует от нас этого. Да? Есть какие-то другие вещи, которые Бог ожидает, чтобы мы показали, что действительно мы его любим, и Бога нужно понимать, уважать и относиться к его решениям с уважением, его решениям относительно человечества и его решениям относительно моей жизни, лично моих поступков или конкретного какого-то случая. Так как он дух, он живет во мне, он участвует в моих делах, поэтому мое уважение Богу должно выражаться и в моих делах, в том, что я делаю от всего сердца, искренним, иначе это будет просто пустой религиозным, ничем иным. Действительно, он общается с нами как личность, поэтому мы можем поддерживать с ним личностные отношения, можем молиться к нему, поклоняться ему, любить его. Следующее свойство Бога, о котором мы говорили, что Бог живой. И это отличительная его черта. Жизнь, он есть. Я есть. Да? Его бытие в Писании не является предметом доказательства. Вот, что интересно, люди говорят там, докажи. А Бог говорит, а мне это не нужно доказывать, я вот есть. Вот и все, и не нужно никакого доказательства. Нигде в Писании не говорится о начале существования Бога. В первой главе книги Бытия, мы с вами в прошлый раз читали, это говорится в начале, сотворил Бог небо и землю. Все. И также он не нуждается в том, чтобы мы могли каким-то образом продлить его существование. Очень четко сказано, да, вечный Бог в Писании. Посмотрите, в книге пророка Исаии, 40 глава, написано: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?» Он вечный. Он был первопричиной появления всего на земле. Он создал человека с целью и отразил эту цель в Писании. Хочешь знать цель своего существования здесь на земле? Вникай в Писание, там все написано. Уж кому-кому, а Богу точно можно доверять. Следующее, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, независимость Бога. В своем бытии Бог не зависит ни от чего, что находится за его пределами. Он сам является основой своего бытия. Никто не может повлиять на Бога, никто не может диктовать ему, что ему нужно делать. Он не нуждается ни в чем. Он не нуждается, мы с вами говорили, и в общении с человеком, но он видит, что я нуждаюсь в общении с Богом. Поэтому Бог своей милости, любви к нам, он снисходит и общается с человеком, общается со мной. Но при этом Бог общается с человеком только в том случае, когда человек стремится общаться с нему на его условиях. Бог поставил определенные условия. Да? Чистота наша, воздержание от грехов. И в таком случае Бог говорит, я буду общаться с тобой. Следующее, о чем мы говорили с вами, совершенство. Никакого изъяна. Абсолютное совершенство. Ни в чем. Идеал. И мы говорили с вами о том, что Бог ожидает совершенства от нас с вами. Вот это очень трудно. Нас часто раздражает несовершенство в других. И мы настолько же часто, как нас раздражает несовершенство в других, мы не замечаем так же часто несовершенство свое собственное. Да? Согласитесь, мы забываем о том, что мы несовершенствуем. Кстати всего, наибольшее разочарование в людях, в каждом из нас, вызывает, вот вспомните, да, несбывшиеся ожидания от других людей. Да? Мы чего-то ожидаем от них, оно не получается так, как мы от них ожидаем. От этого больше всего разочаровываемся. И представляете себе, если бы Бог разочаровался в нас. Сколько раз каждый из нас не оправдывал ожиданий Бога. Поэтому, но замечательно, что Он совершенный. Идем дальше. Неизменность. Неизменность Бога. Понимание Божьего постоянства, оно дает мне уверенность в завтрашнем дне, оно мне дает спокойствие в сегодняшнем дне. И действительно стабильность в этом нестабильном мире, только неизменность Бога может дать человеку. Я могу доверять Его обещаниям, Он, будучи верен и праведен, написано, да, в Библии, и простит меня, когда я буду обращаться к Нему, когда я буду обращаться к Нему в молитве, но стремясь быть чистым и праведным, да. Постоянство должно быть и у меня. Если я что-то обещаю, то так как я стремлюсь быть похожим на Бога, то я должен обязательно держать свое слово, и я должен сделать по примеру Бога, так как я пообещал. Постоянство Бога говорит о том, что Его требования не меняются к нам. Христиане подчас не понимают, что ожидает Бог. И многие люди даже просто называют себя христианами, даже не понимая, что такое христианин. Идем дальше. Седьмой атрибут – безначальность и бесконечность. И мы с вами разделили это в прошлый раз на бесконечность, безначальность во времени и бесконечность, безначальность в пространстве. Бог существует всегда. Есть такое понятие «всегда». Слышали, наверное, да? Вот это целиком относится к Богу. О Боге нельзя сказать, Он предугадал, Он предвидел что-то. Не так. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Он тогда был, Он сегодня есть. Вернее, не так. Он тогда есть, Он сегодня есть, и завтра Он будет есть. То есть вот если представить себе прямую времени, мы с вами находимся вот здесь. Вот у нас есть вот это вчера, у нас есть вот это завтра. У Бога этого нету. Он везде. Он над этой прямой времени. Знаете, в школе, может быть, я думаю, что каждый из вас это проходил. У нас в классе были споры такие, когда я учился, когда мы учились там в последних классах в школе, вот мы спрашивали, вот начиналось четырехмерное пространство. Что такое четырехмерное пространство? Учительница нам объяснила очень так, грамотно объяснила, что вот человек передвигается в трехмерном пространстве. Понимаете, да? Вот так и вот так. Вот и в этом трехмерном пространстве сейчас кто-то сидит, кто-то ходит, кто-то руками размахивает, да, в трехмерном пространстве. А вот еще мы все находимся в пространстве времени, вот оно четырехмерное пространство, да. Но когда мы стали задавать вопросы, что же такое n-мерное пространство, я потом не угомонился. В университете я у преподавателей по высшей математике спрашивал, что такое n-мерное пространство. И я понял одно, что вот люди, которые занимаются математикой, они постоянно апеллируют этими понятиями n-мерное пространство. Они просто стараются об этом не думать. Они просто вот так вот закрываются. N-мерное пространство для них некая циферка. Там 32-мерное пространство там или еще какое-то. Они просто стараются не представлять себе, как оно существует, потому что мозги можно сломать. Так вот, Бог существует вот в таком вот многомерном пространстве. Ну, и вот это вот пространство время для Него – это всегда. Это Бог. Итак, это безначальность, бесконечность. Еще мы с вами успели в прошлый раз говорить о таком атрибуте Бога, как вездесущность. Да? Бог всей полнотой своей сущности наполняет необъятную вселенную во всех его частях. Я знаю, что все события, которые происходят вокруг, хорошие или плохие, они не происходят без того, чтобы Бог не знал об этом. Не бывает такого, что Бог отвернулся, Бог не заметил, Бог пропустил, каким-то образом это без Бога прошло. Не бывает такого. Бог вездесущий, Он всегда абсолютно. Вездесущего скрыться, избежать невозможно. Мы говорили об этом подробно. И нужно жить в Его присутствии. Слушайте, друзья, знаете, да, что вот для детей Божьих вездесущность Бога – это привилегия, это бонус, это плюс, это как угодно. Для тех, кто не знает Бога, вездесущность Бога – это наказание. Потому что, что бы он ни делал, Бог там, и Бог видит эти гадости, которые он творит. Это касается много, да, различных аспектов. Важно понимать, что Бог присутствует везде. Послушайте внимательно. Очень важно это понимать. То, что Бог присутствует везде, это не означает… Вот присутствие Бога в каждой вещи не означает, что каждая вещь является Богом. Что он растворился со своим творением, что он слился со своим творением. Это не так. Если мы допустим это так, что это так, то мы придем к ереси пантеизма. А таких ересей в истории человечества встречалось немало, когда обожествляли каждую вещь. А вот это мы должны понимать. Бог, находясь везде, не сливается со своим творением. Следующее, девятое, последнее, что мы успели поговорить, о чем мы успели поговорить в прошлый раз, это всеведение Божье. Действительно, многие из атрибутов Бога для людей, не знающих Бога, как Господина, они неприятны. Вот ну, не хочется, чтобы были эти свойства Бога. Это вот один из таких атрибутов, что Бог знает все абсолютно. В том числе Он знает мои мысли. Ну, действительно, нам неприятна мысль, что кто-то может свободно читать мои мысли, согласитесь? Многим неприятна мысль была бы, что жена знает все мои мысли, да? Кому-то неприятно, что муж знает все мои мысли. Кто-то в ужасе от такой, когда только допустит, что мама узнает, о чем я думаю. Да? И вот интересно, здесь мы сталкиваемся с такой вещью. Человек боится, чтобы мама узнала, о чем он думает. И при этом он не боится, чтобы Бог узнал, о чем он думает. Насколько... ну, это называется страха Божьего нет в человеке. И согласитесь, каждый из нас этим страдает. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Мы не можем контролировать свои мысли. Бог может помочь нам упорядочить наши мысли. Размышления о Боге могут помочь нам упорядочить наши мысли. Но мы должны постоянно знать, что Бог видит мои мысли, читает мои мысли, и я для него не загадка, и мне не хочется обижать Бога. Поэтому человек может выбрать, о чем он будет думать. В этом огромный плюс для меня. Он может помочь мне, он всегда может прийти ко мне на помощь, зная, в чем я имею нужду в любой ситуации, в которой я нахожусь, так как он всеведущий Бог. Если я взываю к нему, если я живу открыто перед ним, он всегда готов мне помочь, опять-таки при том же самом условии, что я стремлюсь к тому, чтобы быть угодным ему. Это то, о чем мы говорили. Теперь вот немножко так вот попробуем сдвинуть. И перечисляем дальше, те, которые у нас остались еще. Мы с вами говорили о том, что мы с вами перечислим 14 из атрибутов Бога. Итак, следующий атрибут Бога – это мудрость. Библия говорит очень много о мудрости Бога, и мудрость Бога означает, что Бог всегда избирает наилучшие цели и наилучшие средства для достижения своих целей. Он не допускает ошибок. Притча, 3 глава, 19 стих. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Как в прошлый раз мы с вами договорились, эта тема, ее очень трудно сделать не похожей на лекцию. Для того, чтобы она не была похожей на лекцию, а значит и не была скучной, вооружайтесь бумагой, ручками, думайте, рассуждайте, размышляйте. Если кто-то из вас очень хочет что-то сказать, скажите, но только действительно рассуждения, что были у нас в русле Слова Божьего. Хорошо? Таким образом вы это и усвоите, и освоите, и сможете спокойно апеллировать этими понятиями. Итак, да, допустимо. Уже сейчас есть вопрос относительно того, что было. Ну, давайте тогда немножко позже, потому что уже мы прошли, хорошо? Итак, мудрость. В Ветхом Завете этот атрибут раскрыт во всей полноте. Об этом говорят поэтические книги, много сказано о мудрости Божьей в псалмах, много сказано в притчах, в книге Иова, в других ветхозаветных книгах, очень много говорит Иеремия, очень много говорит Езекия о мудрости Божьей. И в Новом Завете, ну давайте прочитаем с вами сейчас один стих из послания в Рим апостола Павла, 11 глава. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Мудрость – это один из тех передаваемых атрибутов, передаваемых свойств, о которых мы с вами говорили. Бог хочет, чтобы мы не делали с вами ошибок здесь, на этой земле. Бог хочет предотвратить нас от каких-то ошибок. Бог хочет, чтобы мы поступали всегда правильно. И для этого Он готов поделиться, дать нам мудрость. Он только ждет, чтобы человек попросил у него. В послании Иакова, посмотрите, в 1 главе, с 5 стиха так написано. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему». Но, есть условие, но да просит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думает такой человек получить хоть что-нибудь. Если ты сомневаешься в том, что Бог даст тебе эту мудрость, потому что Бог хочет для тебя блага, и Он готов дать эту мудрость. Очень известная цитата из книги «Притч» «Начало мудрости – страх Господень». То есть мне нужно почитать Бога, бояться обидеть Бога, поэтому хорошо всегда выбирать, следовать Его заповедям. И тогда будет все хорошо. Через слова Писания я могу оценить сам себя. Я могу оценить, насколько я действую, соответственно, воле Божьей. И вот там же в послании Иакова, в 3 главе, Бог приводит 2 вида мудрости. Какая мудрость бывает? И я могу оценить себя. Моя мудрость, она чиста, мирна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Я могу это увидеть. Либо у меня другая, похожая на земную мудрость, о которой сказано, что полная зависти, сварливости. Я могу оценить свое состояние. Легко могу оценить. Главное, что очень часто окружающие люди видят это. Они-то оценивают каждого из нас. На каждого из нас смотрит 1000 глаз. Окружающие люди на нас смотрят, а я сам себя не могу определить. Какая же у меня мудрость? Можете спросить у соседа. Сосед вам расскажет. Да? Ну и последнее. В практической жизни мы часто не понимаем и не можем до конца понять, почему Бог допустил в моей жизни то или иное событие. Но мне нужно продолжать повиноваться Ему, зная, что Он мудр. Если Он допустил, Он чему-то хочет научить меня. Другое дело, попрошу ли я у Него мудрость, и научусь ли я, возьму ли я какой-то урок из этого, или я буду в своем безумии продолжать творить то, что я творю. О мудрости понятно. Вопрос-ответ, да? Идем дальше. А мудрость. Следующее у нас будет всемогущество. Всемогущество Бога означает, что Он может воплотить всю свою святую волю. Евангелие от Матфея, 19 глава, 26 стих. А Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно. Богу же все возможно. Богу все возможно. Он сказал обо всем в своем слове. К примеру, знаете, вот Бог не отступает от своего слова никогда. Многие атрибуты, они как бы пересекают. И вот, например, если человек, мужчина говорит женщине: я люблю тебя навсегда. Прошло 5 лет, прошла любовь, завяли помидоры, да? Если Бог сказал: возлюбил тебя любовью вечной, Он не отступает от этого уже никогда. Бог открылся Аврааму, сегодня уже читался этот стих, в Бытие 17 глава: «Ходи предо мною и будь непорочен». Это очень важно для каждого человека, вот это вот имя Бога, непорочный, или Эль-Шадай в еврейском. Да, Бог открывается нам как всемогущий, как всемогущий, преизобильный Бог, изливающий себя на свои творения. Даруй нам все, в чем мы нуждаемся. Давайте я прочитаю эти стихи. Авраам был 99 лет, Господь явился Аврааму и сказал ему: я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Я поставлю завет мой между мною и тобою и весьма-весьма размножу тебя. Давайте просто попробуем перечислить, в чем проявляется всемогущество Божье. Первое мы увидим над природой. Псалом 32. Словом Господа сотворены небеса, духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положив бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. То есть, сотворив все своим словом, Бог имеет власть над всем, что находится в мироздании. Итак, всемогущество Божье над природой. Следующее всемогущество Божье, Он имеет власть над человеком. Давайте посмотрим. Послание Иакова, к которому мы сегодня несколько раз уже обращались. 4 глава, 12 стиха я буду читать. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там 1 год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». То есть жизнь, смерть человека в руке Господа. Все дни человека в руке у Господа. Все обстоятельства жизни в Его власти. Следующее. Имеет власть над ангелами. Книга пророка Даниила, 4 глава. Все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал? Этот стих очень ярко говорит о власти Божьей. Посмотрите, над человеком, над народами, над ангелами, над власти небесной, воинство небесное. При этом власти небесные – это не власти надо мной. Я это должен точно всегда понимать, друзья. Власти небесные – это не те, кто руководят моей жизнью. Моей жизнью должен руководить только Бог, да? Его слово. Если же даже, помните, апостол говорит, если ангел придет и будет говорить не то, что говорил Бог, да будет анафема. Поэтому слово Божье для нас – авторитет. Следующее – всемогущество Бога над сатаной. Давайте посмотрим. Очень ярко видно в книге пророка Иова. Прямо с первой главы, посмотрите, сказал Господь сатане. Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. В современном переводе давайте прочитаем. Что ж, сказал Господь, делай, что хочешь с владениями его, но не трогай его самого. На этом ушел сатана от Господа. То есть мы видим, что сатана не может перейти черту, которую поставил Бог. И когда сатана пришел к Богу, то он сказал, не даром богобоязнен Иов, не ты ли со всех сторон оградил его и все, что у него? То есть вот эта черта, она явно была для сатаны, люди ее не видят. Для сатаны она была абсолютно явная. То есть Бог тех людей, которые честны перед Богом, чисты перед Богом, которые стремятся к Богу, которые живут по его правилам, по его законам, этих людей Бог вот так вот чертой огораживает, и лукавый не может прикоснуться к нему. Но очень мне нравится история, когда она продолжается во второй главе. И там есть такой стих, во второй главе, это шестой стих. «Сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его береги». Об Иове. Интересно, что мы с вами рассматривали уже эти тексты, да, о том, что сатана получает от Бога такое поручение сохранить душу его. То есть он может делать что хочет с этим человеком. А был такой период в истории, когда Бог дал этого человека. Иова дал сатане. Но сатана должен был душу его сберечь. Очень интересно. Хорошо. Идем дальше. Следующее. Всемогущество Бога над смертью. Я прочитаю из книги послания в Эфес, 1 главы, 19 стиха. «О, как безмерно величие и могущество его в нас! Верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небеса, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». То есть всемогущество Бога распространяется буквально на все сферы. То, что происходит сейчас с атмосферой на земле, то, что было в этом году в Москве, то, что затопило Европу, то, что Пакистан весь плавает, затопило его еще деревни. Мы понимаем, что то, что там Южную Америку все заморозило, да, никогда у них морозов не было. Нет такого, что это прошло без воли Божьей. Смотрите, книги пророка Агея, 2 глава. «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю». Бог предупреждает, что он это сейчас сделает. Езекииль, 38 глава. «И вострепещут от лица моего рыбы морские, птицы небесные, и звери полевые, и все присмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю». И еще один стих я хотел бы прочесть из книги пророка Исаии, 45 глава, 7 стих. «Я, говорит Господь, образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Не кто-то злой противник душ человеческих это делает, дьявол это делает. Нет, Бог говорит, я творю бедствие. Он это делает, никто иной. Чему-то хочет научить, кого-то хочет наказать. Где-то мера беззакония уже превышена. Мы должны ходить перед ним непорочно, как он сказал Аврааму, открывшись в этом своем качестве, в этом своем имени. Важно понимать, что Бог – это не джинн из бутылки, что я там потер, сказал, я вот это хочу. и будет тебе. Хотя в Библии написано, что молитесь, если это будет соответствовать воле Божьей, то будет вам. Действительно, мы молимся о здоровье наших родственников и близких, но Бог знает, насколько полезно сейчас для этого человека здоровье, или, может, будучи у него сейчас здоровье, он бы таких дел наворотил. Да? Поэтому Бог его останавливает от этого. Если это соответствует его воле, он обязательно дает исцеление. И я верю, что многие из здесь присутствующих неоднократно были свидетелями чудесных Божьих исцелений. Действительно, всемогущество, всеведение пересекаются с такими атрибутами, как духовность, мудрость, всеведение, всезнание. Практическое значение схоже. Я безгранично преклоняюсь пред его величием, пред его могуществом. Хочу быть таким, каким он хочет от меня видеть, потому что я хочу услышать от него. Добрый и верный раб, войди в радость господина своего. Насчет этого качества нет? Вопрос. Идем дальше. Видите, когда здесь разбираем, что не повтор, а здесь, то тогда и вопрос. Да? Дальше, следующий атрибут Бога – святость. Он отделен от всего греховного. Грех несовместим с ним. Об этом говорится в Библии больше, чем о его всемогуществе, о святости Божьей. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. «Вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Если у меня есть непонимание о каких-то истинах, то просто-напросто мне нужно прийти к свету, который все мне разъяснит. Поднимите руку. Кто из вас знает абсолютно все? Понимает абсолютно все, что сказано в Писании? Нет таких самонадеянных гордецов, да? Так вот, то, что нужно по тем вопросам, которые я не понимаю, просто нужно прийти к свету, и Бог все разъяснит, Бог все поставит на свои места, все прояснит нам, чтобы нам было понятно. Да? Хорошо. Значит, давайте будем смотреть, как показывается Божья святость. Первым делом мы посмотрим это через его дела. В книге Откровения, 15 глава, 3 стих. «Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых». Святость Божья видна через его законы. Следующее написали. Его законы. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Послание к римлянам, 7 глава, 12 стих, говорит апостол Павел, когда разъясняет разницу между законом и беззаконием. Потому что есть люди, которые говорят, мы не под законом теперь живем, мы из-под закона уже вышли, мы живем по благодати, но на самом деле апостол Павел говорит, ну заповедь свята, если ты ее будешь соблюдать. Идем дальше. В том, что он ненавидит грех, также видна его святость. Иисус сказал народу, не возможете служить Господу, ибо он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 19 стих. Действительно, в истории очень часто бывало, что люди хотели служить Богу, но они при этом думали, что им не обязательно стремиться к святости, им не обязательно достигать святости. Они могут просто так захотеть и выполнять это как работу. И в наши дни тоже то же самое существует. Есть люди, которые считают, что они просто могут начать служить Богу не без стремления к святой жизни. Этого не бывает. Бог есть ревнитель. Он, в конце концов, каким-то образом вмешается, либо через здоровье, либо через соседей, друзей, через бизнес, как угодно. В том, что он ненавидит грех, посмотрите, еще видно в послании к Римлянам, 6 глава, «Ибо возмездие за грех – смерть». Также мы можем видеть святость Бога в том, как он относится к праведности, в том, как он любит праведность. Можно увидеть его святость в том, как он заботится о своих святых, как он считает праведным грешника, который раскаивается. Так как теперь он сам имеет дело с его грехом. Да? Потому что если человек раскаивается в своем грехе, тогда Бог говорит, хорошо, теперь этот грех на мне, и Бог знает сам, как поступать, как действовать. Иисус умер за этот грех. Идет до того, посмотрите, что он жертвует собой, жертва Христа. Вместо того, чтобы наказать меня, он наказал себя. Бог не против меня, Бог за меня. в этом атрибуте очень ясно, четко выражена передаваемость Бога. Все мы знаем, что святость только у Бога, и тем не менее, посмотрите, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Всех и каждого призвал к святости. Не кого-то, а всех. И без этого нельзя». Очень часто, беседуя с людьми, можно слышать такую фразу. Уверен, что все вы, наверное, слышали эту фразу, а может быть, кто-то и говорил. «Ну, не святой я». Да? Или да, более духовные, которые уже долго духовные, которые долго уже в церковь ходят, извиняюсь, понахватались каких-то фраз, они говорят, никто не свят, как один Бог. Да, и такие умные фразы говорят. Но тем не менее, Бог требует святости. Это его требование. И посмотрите, 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранятся без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». То есть я своими силами не могу себя осветить. Я своими силами не могу достигнуть святости. Я могу только просить у Бога, ходить перед Ним в чистоте, познавать Его Слово, а Он через Свое Слово будет освещать меня и очищать от грехов. С этим атрибутом все понятно? Идем дальше. Следующий, 13-й атрибут. Праведность и справедливость. Бог всегда действует в соответствии с тем, что справедливо. Он сам является высшим эталоном справедливости. Книга Бытие, 18 глава, посмотрите. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты поступил, погубил праведного с нечестивым. Чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно». Диалог Авраама с Богом. Да? Имя. Судья, а справедливость – это свойство, да, качество. Поскольку Бог праведен, был такой богослов Миллард Эриксон, он сказал такую фразу: «Поскольку Бог праведен и соответствует нормам своего закона, мы можем доверять Ему, Он честен в своих делах. Нам не надо бояться установления отношений с Ним». Справедливость Божья основывается еще на том, что Он никогда не выносит наказание, если Он перед этим не предупредил заранее. Самое начало предупреждения было заложено в Бытие 2 глава. Помните, заповедал Господь Бог человеку: «Можешь есть плоды с любого дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла. Если съешь плоды с этого дерева, то умрешь». То есть Бог предупреждает заранее, а потом уже будет наказывать, если человек это не делает. Ну как от родителей. Не бывает такого, или вернее, неправильно такое, когда мама не сказала ребенку, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя, а остальное все можно. И потом ребенок что-то сделал, например, ну что-то простое, давайте. Ребенок зашел в башмаках домой, в грязных там, в глине, а ему никогда никто не говорил о том, что надо разуваться на входе. Ну, странная, мама никогда этого не сказала. И мама только что полы вымыла первый раз в жизни, да, и ребенок в башмаках зашел туда. И она сразу берет швабру и начинает за ним гоняться. Она ему никогда не говорила. Поэтому не бывает такого. С людьми такого не бывает. Ну, к сожалению, наверное, все-таки бывает с людьми, но с Богом никогда такого не бывает. То есть сначала он говорит, чего нельзя. А вот потом уже, если человек приступает, больше хочется говорить, но, к сожалению, Бог не ограничен, а мы ограничены, в частности, ограничены во времени, да? Поэтому давайте двигаемся дальше. Везде мы прослеживаем, как справедливость Божья подразумевает воздаяние. И воздаяние – это не всегда наказание. Воздаяние бывает и поощрение. Да? В этом атрибуте вот также видна передаваемость Бога. Мы все знаем, что... Но тем не менее. Да? Итак, книга Второзакония, 7 глава, 9 стих. «Итак, знай, что Господь Бог, то есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». Совершенно ясно, в Библии мы видим, что праведность и справедливость, они постоянно следуют рядом. И это дает мне спокойствие и уверенность в моем самоосознании. Иногда то, что происходит со мной в этом мире, мне кажется, ну, крайне неправильным, несправедливым. И мне просто нужно смирение перед Богом, перед его праведностью, чтобы не начинать там гневаться, да, не задавать ему вопрос, почему он сделал так или иначе, а принимать это все. Прощать людей, если Бог их прощает. То есть он посчитал, что простить это справедливо. Почему же я должен считать, что простить это несправедливо? По жизни вообще довольно редко можно увидеть справедливость в возникающих конфликтах. Действительно, иногда не понимаешь, что же нужно делать, чтобы была справедливость. Поэтому я уповаю на Божью справедливость, зная, что она восторжествует. С этим свойством все понятно? Идем дальше. И у нас последнее на сегодняшний день – милость и благость. Милость и благость Божья. Милость по отношению к непослушным не дает по заслугам. Благость слушающим его дает то, что не заслуживаешь. Милость, сострадание – это синонимы. Стих, читая из книги «Бытие», 19 глава, 19 стих. «Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою». Давайте просто посмотрим, что такое милость, как бы вот выпишем. Итак, милость. Милость Бога означает благость Бога к тем, кто заслуживает лишь наказание. Вообще есть различие, что такое милость, что такое милосердие, не будем сегодня на этом останавливаться. Книга «Исход», 33 глава. «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Слышит взывающих, посмотрите, «обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей». Еще часто упоминается в связи с этим атрибутом такое качество, как долготерпение. Долготерпение Бога означает благость Бога в отсрочке наказания по отношению к тем, кто пребывает в грехе в течение определенного времени. Псалом 85:15. «Но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Теперь поговорим немножко о благодати. Такое благодать. Послание к Титу, 3 глава. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Благодать Бога – это благосклонность Бога, которая свободно даруется тем, кто ее не заслуживает. Ну, помните в послании к Римлянам, да? «Все согрешили и все лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Что же делает благодать? Давайте посмотрим. Заметили уже все время, да, милость и благодать, они идут рука об руку. Итак, благодать, она обновляет. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, дабы никто не хвалился». Следующее еще, благодать, она научает. Извините, что я говорю так быстро, да? Ну, кто не успеет записать, я тому потом продиктую. Итак, благодать научает. Послание к Титу, 2 глава, 11-12 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас». Научающая нас чему? «Чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». То есть видим, да, чему нас благодать учит? Учит нас жить целомудренно, праведно, благочестиво. Давайте попробуем разобрать. Значит, целомудренно – это по отношению к самому себе. Целая мудрость, да, целомудрие – это не то, что сейчас уже в 21 веке это слово означает, да. Русское слово – целомудрие, целая мудрость, неповрежденный ум, здравый ум. Значит, целомудрие – это по отношению к себе, праведно – это по отношению к ближнему. А благочестиво в Библии всегда это отношение к Богу. У меня есть ответственность в этом атрибуте Бога, так как этот атрибут также передаваемый. Мне по образу Отца моего нужно быть милостивым. Мне нужно быть милосердным, долготерпеливым к моим братьям и сестрам во Христе. Кому еще нужно быть милостивым и долготерпеливым? Братьям и сестрам во Христе. Еще. Просто к людям, к окружающим. Еще. К родственникам надо? Надо. К сотрудникам надо? Очень часто милость требуется нашему начальнику от нас. Да? чтобы мы не говорили: «Боже, помилуй меня, отниму по всей правде, пожалуйста», да? А к врагам нужна милость? Тоже нужна. Совершенно верно. Потому что действительно Бог проявляет свои качества любви, терпит меня во всех моих промашках, во всех моих ошибках, а у меня не хватает терпения, да? Относительно обучающей способности благодати, если я не буду учиться, то благодать меня и учить не будет. То есть я должен постоянно обучаться у нее. Вот милость и благость – это 14 атрибут. Вот они все вместе, вот 14 атрибутов, которые мы с вами разобрать успели. Ну, буквально давайте скажем немножко о таком понятии, как любовь. Я не выделил как в отдельный атрибут, но понятно, что любовь, она вот с милостью, благостью, она очень сильно сочетается и относится туда. Любовь Бога означает, что Он вечно дарует себя другим. Я прочитаю вам отрывок из первого послания Иоанна. Кто не любит, мы с вами гимн такой поем, практически не меняя даже слов. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Просто перечислим, кого Бог любит. Бог любит Сына. Помните Матфея, Евангелие от Матфея 3:17. «И се глас небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение» при крещении Иисуса Христа. Бог любит верующих. Посмотрите Иоанна 17:23. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Здесь видим в одном стихе одновременно сказано, что Бог любит Сына, и Бог любит учеников Сына, то есть верующих. Да? Бог любит Израиль. Следующее. Иеремия 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Лучше прочитаем в современном переводе. Посмотрите. «Господь издалека явился и так сказал: любовью вечную люблю людей. Для вас я буду вечной истиной. Я вновь тебя построю, Израиль, моя невеста, и ты снова станешь страной, и вновь свои поднимешь тамбурины, и будешь среди тех, кто веселится». Бог любит грешников. Как бы это ни было парадоксально, послание к римлянам, посмотрите, «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешны». Как проявляется любовь Божья? В Его добродетели, в Его терпении. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли в покаяние». Ну и я обещал в конце этой темы буквально пару слов сказать о триединстве. О триединстве Бога. Я не хотел бы опять возвращаться к тому примеру, который, я уверен, каждый из вас говорит про воду, да? H2O – это и вода, это и пар, это и лед. Из слов Писания давайте посмотрим, как это три в одном. Послание к римлянам. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца наш». Да? Итак, Бог – это Отец. Послание к евреям. 1 глава, 8 стих. «О Сыне же Он говорит: престол Твой, о Боже, на веки веков, жезлом справедливости правишь Ты в Царстве Твоем». Бог говорит Иисусу: «Ты Бог». То есть Сын признан или квалифицирован как Бог. Деяния апостолов, та известная история про Анания и Сапфиру, помните, когда они обманули, солгали. Но Петр, 3 стих 5 главы, но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенной продажи не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеку, а Богу». Да? То есть ты солгал Духу Святому, говорит, ты солгал не человеком, а Богу. То есть Дух Святой – это Бог. Одна природа, три личности. Отец отличается от сына, помните, да? И вот так возлюбил Бог мир, что отдал сына. Отец отличается от сына. Сын отличается от Духа Святого. Вспомните Евангелие от Иоанна, 14-16 глава, когда Иисус говорит: «Я упрошу Отца, и Он пошлет вам другого утешителя», да? Говорит о Духе Святом. То есть Дух Святой отличается от Сына. Все трое стоят на одном уровне. Нет того, что один больше, один меньше. Все одинаковый уровень. Есть разум, мудрость, безграничный это все у него. Человек ограничен, сколько бы он ни имел знания. Три личности, объединенные по своей природе. Три личности имеют три выражения, но это одна сущность. Это Бог. И вот этот великий Бог предлагает простому человеку свою защиту, свою протекцию. Предлагает быть постоянно рядом. Во всех своих свойствах, во всех своих атрибутах он предлагает человеку помощь. От человека, говорит, только одно тебе нужно. Хочешь, чтобы я был постоянно рядом с тобой? Все, что тебе нужно покаяться в своих грехах. Все, что тебе нужно, говорит, тебе нужно просто прийти ко мне и быть со мной. И тогда Бог сразу дает дух усыновления. Тогда Бог дает силы воздерживаться от грехов. Если человек признается: грешу и не могу не грешить, дай мне силы, Господи, не грешить. Бог дает ему эти силы. Если кто-то еще не сделал этот шаг в своей жизни, друзья, нужно сделать этот шаг. Потому что завтрашний день не в нашей руке. Ныне Бог говорит: день спасения. Я предлагаю, чтобы мы с вами встали сейчас, обратились к Господу. Великий Бог, мы очень благодарны тебе, что ты такой великий, ты такой большой, ты объемлющий всю вселенную. Ты являешься человек, ты протягиваешь ему свою руку и говоришь: будь моим ребенком. Господи, я так благодарен тебе, что ты есть любовь, и тебе столько милости, милосердия, терпения, потому что так много людей отталкивают твою руку и говорят: я сам, я без тебя справлюсь. Есть много других хуже меня. Господи, я прошу тебя, прости таковых. Господи, я прошу тебя, не переставай стучаться в их сердце. Благослови их, Господи, я прошу тебя. Благослови. Мы прочитали сегодня, что ты долготерпишь, но мы знаем, что терпение твое не вечно. Ты вечен, и вечно твои милости, и вечно твое наказание. Я очень прошу тебя, Господь, за наших друзей, за наших знакомых, за наших родственников. Благослови, Господь, чтобы они могли прийти к тебе, припасть к тебе для того, чтобы получать от тебя благословение в этой жизни и не получать наказание в вечности. Благослови нас, великий Бог, благослови, чтобы мы всегда прославляли тебя, великого, истинного Бога, чтобы мы искали твоей милости, чтобы эти слова прославления тебя не были просто словами в наших устах, чтобы мы действительно искали твоей славы, великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.